Дорогие друзья, видите, сейчас время ровно 5 часов. Для России это не свойственно обещать начать в 5 и в 5 начать. Мы сегодня с немецкой точностью начинаем. Почему так? Потому что у нас сегодня в гостях Отто Робертович Вендель. Вот. Многие знают его по интернет-трансляциям, по комментариям к субботней школе, по его проповедям. Вот. Мы очень рады, что сегодня у нас будет читать семинар. Семинар, обозначили так название «Семейные взаимоотношения в современном обществе». Вот. Поверьте, это очень ценно для тех, кто еще готовится вступить в брак, те, кто думают, что они уже долго и счастливо прожили и уже все, как казалось бы, знают. Вот. Поэтому это очень ценно. Мы рады, что сегодня он у нас. Многие спрашивали меня днем, скажите, а будет ли перевод на русский язык? Вы очень удивитесь, насколько хорошо Отто Робертович говорит по-русски, потому что долгое время он жил в Алмате, но вообще он и вырос в Советском Союзе. Вот. И мы вас приглашаем, остальное он скажет сам. Пожалуйста, можно поприветствовать.
Огромное вам спасибо за доброту. Я надеюсь, что вы не разочаруетесь, если я затяну немного время, то не будете ругать меня. Давайте мы сотворим молитву. Мы, в общем-то, в церкви собрались и молитву сотворим. Отец Небесный, Творец неба и земли, мы обращаемся к Тебе и просим Тебя, Ты благослови наше общение сегодня ради Иисуса. Аминь. Меня попросили два слова сказать о себе, я с удовольствием это сделаю. Зовут меня Отто, в России по отчеству принято называть человека Робертович и Вендель. Если вы ничего не запомнили, можете просто на «ты». Отто – это каталог, но он не мне принадлежит 100%. У меня одна жена, трое детей и трое внуков. У меня старший сын, дочь и потом младший сын. Младший еще живет дома, дочь учится в университете, а старший уже папа троих детей. Младший внук, он моя энциклопедия, я по нему учусь жизни. И вот я не знаю, чем больше я и дольше живу, и, в общем-то я на самом деле намного старше, чем, так сказать, выгляжу, чем есть. Мне уже скоро будет 60, я выгляжу на 70, я знаю, так что не удивляйтесь. Я как-то в одной церкви, меня попросили рассказать детям историю детскую. Ну и выстроились дети на сцену, и я только хотел начать историю рассказывать. Один такой шустрый спрашивает, а сколько тебе лет? Я не сообразил и говорю ему, ты попробуй отгадать. Он всмотрелся в меня секунд 7, наверное, а потом говорит 90. Вот так дети нас оценивают. Нам иногда кажется, что мы молоды, а мы на самом деле уже нам лет 300. Да, я забыл поприветствовать интернет-аудиторию. Мы тоже приветствуем вас. Мы мыслим себя в вас в виртуальном мире, где-то здесь. Желаем вам тоже Божьего благословения и общения с нами. Да, о внуках. Вот как Бог устроил мир? Он устроил его совершенно изумительно. Мы живем в мире, собственно говоря, будучи верующими людьми, в мире греха. Это мы везде чувствуем. Мы чувствуем это в болезнях, мы чувствуем это в, так сказать, несогласии где-то каком-то, в напряжении, в проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы чувствуем это, когда в последний путь отправляем друзей, провожаем родственников, близких. И вместе с тем, я восторгаюсь мудрости Творца Небесного, что Он и этот мир устроил настолько изумительным, что он не надоедает. Вот я не знаю, как вы, мне когда было лет 16, я очень хотел стать взрослым. Вот до 15 лет время длилось вечность. Когда мне исполнилось 15, я понял, что это еще не все. И следующие 3 года до совершеннолетия длились еще дольше, чем время до 15 лет. И вот когда мне стало 18, я очень расстроился, потому что у меня было такое впечатление, что теперь вот самое интересное позади. Я понял, что я сам должен буду на своих ножках стоять, и что, может быть, где-то уже беспокоиться я о других людях, ответственность за них нести. Но время до где-то 30-35 лет прошло мигом. Когда мне, помню, я исполнилось 35 лет, то мы праздновали юбилей небольшой, И после 35 лет, до 45 лет, я начал жать на тормоза. То есть восприятие времени, оно так быстро уходит. И еще быстрее стало уходить после 45. Невероятно. То есть мне сегодня времени не хватает. Я вот понял немного, вот хотя я не физик, теорию относительности Эйнштейна. Что все относительно. И время, вот когда я из детских, так сказать, с детской перспективы смотрел на моего отца, на маму, на дедушку, на бабушку, я думал про себя, пока я до их возраста доживу, это же просто катастрофа, сколько мне ждать, пока я созрею. Сегодня, оглядываясь назад, оно прошло как миг, это время. Я знаю, что это мне отец говорил, но когда я был молод, я этого не понимал, абсолютно никак. То есть он говорил мне непонятные вещи. «Сын, время улетит, ты ничего не успеешь, торопись сейчас». Я спрашивал его, куда торопиться? Время мне до 50, море, это 35 лет, в 15 лет это же просто вечность какая-то. Относительность времени. И вот в Библии есть такая фраза, мудрая, очень... относиться к времени, ну, теперь мне русский вариант этого текста надо вспомнить. Дорожите временем, ибо дни лукавы. То есть дни хитры, они кажутся тебе длинными, а пронесутся, и ты будешь оглядываться назад и надеялся на некую вечность, а эта вечность превратилась в миг. Лукавость времени в том, что ты не можешь его держать. Ты им не можешь распоряжаться. Ты не можешь, как в Фаусте, сказать, остановись мгновение, и оно остановится. Этого тебе никогда не дано, оно уходит от тебя, это время. Ты им не владеешь, оно владеет тобой. Это может быть, вот я вижу молодых людей здесь передо мной, я не хочу вас пугать, я просто хочу сказать, что, может быть, те ошибки, которые делает предыдущее перед вами поколение, не делаете вы, пользуйтесь временем, потому что и живите каждым днем, как единственным днем. И мы к этой мысли еще на самом деле вернемся. И вот каким будет время нашей жизни? Все будет зависеть от того, как мы его интерпретируем. Как мы интерпретируем мир, в котором мы живем. Как мы интерпретируем, собственно говоря, самих себя в жизни. Как мы интерпретируем людей, с которыми сталкиваемся. Вот эти три важных вопроса. Кто я? Откуда я? И куда иду? Эти три вопроса невероятно важны. Кто я? Вот как идентифицируют себя люди? Кто я? Я могу идентифицировать себя через семью моих родителей. Благо, если мои родители были людьми, на которых я с удовольствием ориентируюсь. А если папа мой был алкоголик, то как мне идентифицироваться с ним? А если у меня папы вообще не было, и я был воспитан только мамой и бабушкой, как мне, как мужчине, идентифицироваться с мужской моей ответственностью, моей жизнью и распоряжением ею? И вот Евангелие дает возможность каждому человеку начать интерпретацию своей жизни, идентифицируя себя со своим Творцом. Бог тебя любит. И Библия говорит, вот в послании к Ефесянам, мы можем читать, если я не ошибаюсь, в первой главе, я не хочу богословской лекции, но так вот, «И вас, мертвых во Христе, оживотворил и поставил собою на высоте». То есть мы можем, независимо от нашего прошлого, независимо от моего личного прошлого, независимо от прошлого моих родителей, независимо от прошлого моих предков, дедушки с бабушкой и так далее, интерпретировать себя из перспективы принятости Богом. Ты принят и называешься Детем Божиим. То есть не просто сыном Ивана Ивановича Иванова или там Сидора Митрофановича. Он может быть никто, и звать его никак. Или он никак, а звать его никто, я не знаю. Но вот когда ты имеешь в Боге новое начало, ты можешь на себя посмотреть через призму любящего тебя Творца. Тебя любят. Ты в этом мире не случайность. Ты появился не потому, что вот я помню, как-то мне было лет, наверное, 9-10, мама со своими подругами там где-то разговаривала, ну и думала, что вот там мальчик 9-10-летний, он не догоняет ничего. И она сидела со своей подругой, у которой был порядочный уже так животик. Вот, и мама с ней говорит о чем-то. Она говорит: представляешь себе, я снова залетела. То есть забеременеть она не хотела. Она нечаянно залетела. Как она будет относиться к ребенку, которого она не хочет? А если ребенок этот узнает, что он вообще мамой нежеланен? Сегодня психологи говорят, что многие комплексы в нас заложены уже в первые буквально недели зачатия. То есть как мама принимает то дитя, которое у нее забилось под сердцем. Принимает, любит, мечтает о его появлении или внутренне, сердечно, душой отвергает. И он рождается полноценным физически, но уродом в душе. И слава Богу, если это где-то воспитанием, доброй бабушкой, доброй тетей, а может быть и мамой, изменившей свою точку зрения, исправляется хоть чуть-чуть в жизни ребенка. Кто я? Независимо от того, хотели меня мои родители или нет, я могу начинать интерпретировать мою жизнь не через то, что было с моими родителями и мою связь с ними. Я могу интерпретировать мою жизнь здесь в мире через взгляд на того, кто меня в этом мире захотел. Понятно, что этот мир многообразен. И вот мне хотелось бы сегодня, после вот этого короткого вступления, попробовать вместе с вами посмотреть на мир, в котором мы живем. Мы живем в постмодерном обществе. Если мои где-то ударения и окончание слов не совсем, то вы меня простите, я уже давно не говорю по-русски, или вот стараюсь обновить русский язык, вы меня простите, надеюсь. Так вот, я хотел бы посмотреть и объяснить некоторые конфликты, в которые мы попадаем, как дети, или как партнеры в семье, будущие или настоящие, через какие сложности мы проходим, и почему иногда у нас не решаются конфликты так легко, на первый взгляд, как, может быть, у предыдущего поколения. Вот я часто слышу, может быть, вы тоже, как люди говорят, это не только говорят зрелые люди, которым там под 90, но и говорят люди 35-летние, 30-летние, что-то ужасное творится в мире. Столько разводов, сколько у нас, ну, чуть ли не каждый второй, не было никогда. Отчего это? Почему это? Можно объяснить это просто. Падение на морально-нравственных норм. И большинство так объясняют и удовлетворяются этим. На самом ли деле это так? Мне нравится здесь фраза Черчилля, который сказал: я не верю никакой статистике, которую я сам не подделал. То есть статистика – это вещь многогранная. И как я ее интерпретирую, зависит и сумма моей интерпретации, и, естественно, самовосприятие, восприятие статистики и интерпретация мира, которого я стараюсь статистическими какими-то данными измерить. А теперь я прошу кинуть на экран первую мою презентацию. Биография эпохи индустриализации или эпоха модерна. Большинство из нас, или во всяком случае, да, большинство из нас, если вот так даже сейчас в молодежный зал смотрю, скорее всего, давайте я так спрошу, кто из вас родился до 2000 года? Поднимите все руки, кто до 2000 года родился. Я извиняюсь, спасибо. А после 2000 года кто родился? Никого? Где? Затерялся. А, я вас поздравляю. Вы, так сказать, член постмодерного общества. Итак, большинство из нас родились в эпохе индустриализации. И если даже я не родился до 2000 года, это грубый такой, естественно, такая граница, которую нельзя абсолютно принимать, но мы считаем, вот 21 век начался, естественно, с 2001 года, его изменение категории мышления, изменение интерпретации мира, в котором мы живем, началось намного раньше, где-то уже в 80-х, в начале 90-х годов. Так вот, тот, кто родился до 2000 года, хочет он того или нет, носит в голове своей модели, интерпретации мира, себя в нем, вот того времени. А тем паче, когда мы идем и говорим об обществе и ячейке семьи, как части общества, то и семья, что она из себя представляет? Кто в семье главный? Кто в доме хозяин? Кто в доме хозяин? Кто в доме, тот и хозяин. Кто-то. Давайте мы посмотрим на эту, на вот биографию эпохи индустриализации. Если вот эту синюю балочку рассмотреть как отрезок жизни человека, жившего в эпохе индустриализации или в эпохе модерна, то на его жизнь, и эта жизнь, собственно говоря, скажем так, 70-75 лет там с точечками, то человек рождался где-то детство, детьми считали. От года до 23. Вот интересно, что в определенное время, в 20-м столетии, делить на детство, потом пубертальный возраст, постпубертальный возраст, юношеский возраст, потом зрелый возраст, никто не делил. Почему? Потому что мы на детей смотрели, вот пока он не зрелый, он и ребенок. А для некоторых мам, некоторые мамы и папы настаивают на том, пока я не умру, он мой ребенок. И если мама и папа воспринимают человека как моего ребенка, пока я не умру, то они считают, что они имеют право влазить в его жизнь, даже если он уже папа сам трижды. Вот моя мама, она вот несколько лет тому назад ушла из жизни. Я уже был отцом троих детей и дедом. У меня был уже один внук. И всякий раз, если я ее посещал, она мне говорила: сынок, ты, пожалуйста, осторожно езди. У меня автомобилем, я к этому времени управлял уже минимум 25-30 лет, она мне постоянно говорила: сынок, нужно было ее голос слышать и ее вот это вот просительное наклонение. Ты, пожалуйста. То есть чувствовалось, как ее все сердце обливается кровью. Она все еще думала, что я вот, или относилась ко мне, как я отношусь сегодня к внуку двухлетнему. Ты уж, вот если там будешь на своем электрическом детском автомобиле ездить, ты уж, пожалуйста, не выезжай на большую улицу без спроса мама, с папой. Итак, детство в эпоху индустриализации рассматривалось многими людьми. Оно было модулем в голове от года до 23. После этого начинался большой, огромный отрывок профессиональной деятельности и созидания или создания семьи. Когда и где, это делалось по-разному, но, по-моему, в России еще по сегодняшний день, если девушка не вышла в 18 лет замуж, и ей уже 23, то она старая дева. Я правильно говорю? Или это уже изменилось? Не в городе. В деревне так и осталось пока. Вот видите, мы даже живя в одной стране, имеем разные подходы к жизни и по-разному видим жизнь. Так вот, это, так сказать, балка в жизни, профессиональная деятельность и создание семьи. Это длилось до 60 лет, менялось иногда, так сказать, когда кто идет на пенсию и так далее. Но в это время люди, как правило, приобретали где-то, создавали семью, где-то кто-то раньше, кто-то позже, появлялись, так сказать, уходили на пенсию, прошу прощения, а почему у нас назад нельзя сделать? Как? О! А, вот теперь понятно. То есть назад я не могу сделать, да? Это мне надо было знать. Понятно. То есть, если кто-то выучился на шофера в 18 лет и устроился на работу, то он и на пенсию уходил шофером. И, как правило, в том же колхозе, в котором он шоферскому, так сказать, искусству обучился. Если кто-то обучился токарем, то он, как правило, на том заводе, где он работал токарем, повышал квалификацию там от третьего разряда, четвертого, пятого, шестого, когда-то, может быть, ходил на вечерние какие-то курсы, становился мастером, но, как правило, на пенсию уходил на том же заводе, в котором он начинал свою трудовую деятельность. Это было до где-то 80-х годов просто стандартом. Я спрашиваю вас сегодня, кто сегодня настроен, работая где-то, пусть кем угодно, настроен на то, что он там уйдет на пенсию? Поднимите руки. Никто. Вы? Супер. Вы хотели бы, да, вы хотели бы. Я желаю, чтобы у вас так оно случилось, но вы будете большим исключением, потому что большинству из нас это никогда не будет подарено. Пойти на работу в 18, 19, 20, 23 года и там же, в том же производстве или институте, университете, бюро, офисе и так далее, и там уйти на пенсию. Это большинству из нас дано не будет просто-напросто. Это давно прошедшее время. Это уже было во времена царя Гороха. Но в той эпохе родились наши дедушки с бабушкой. В этой эпохе родились наши родители, и большинство из нас жили в этой эпохе и вынесли оттуда эти ожидания. Ожидания стабильности, некой стабильности, которая мне просто дана. И потому большинство людей сегодня, вот посмотрите на лица, я всегда радовался приезжать в Россию. В Россию женщины одеваются красиво. Просто вот в Россию мужчины ездят из Запада просто ради того, чтобы посмотреть на красивых женщин. Потому что на Западе женщины не одеваются красиво. Я как-то провожал несколько лет тому назад здесь по Москве, по Санкт-Петербургу одного профессора. И идем по городу один день, второй день. Он спрашивает меня: слушай, что у вас здесь продолжительный праздник? Я говорю: почему? Он говорит: смотри, все женщины празднично одеты. Все на больших каблуках, в хороших прическах, в таких шикарных платьях и так далее и тому подобное. Что это такое? Я говорю: это культура. Они не могут по-другому. К чему я это говорю? Сегодня посмотрите на женщин. Посмотрите на лица сидящих в метро. Если раньше можно было поздороваться и с первым встречным заговорить и спросить, как от этого метро переехать к другому, то сегодня это уже стало редкостью. Тебя облает или нет? Я во всяком случае уже неоднократно это переживал. Почему? Потому что люди чувствуют, что они чего-то лишены. У них нет вот той стабильности, которой они раньше радовались. И потому из вот того, на что они настроились, они обнаруживают, что ничего этого нет. И считают, что виноват кто? Если у меня чего-то в жизни не получилось, то кто виноват? Путин. Да. Кто виноват? Государство виновато. В крайнем случае, мои родители виноваты. Они меня с самого начала не поставили на путь истинный. Либо, в конце концов, виновата моя жена. Вот она, вот если бы я был женат на другой, вот тогда все бы, вот на той, не на этой, не на Таньке, а вот на Маньке, вот которая хотела, но я ей отказал, потому что пришла Танька. Вот если бы я на Маньке был, было бы классно, а вот на Таньке женат, все ужасно. И наоборот, некоторые женщины, мне приходится в силу моего пасторского служения очень часто сталкиваться в душеспасательной работе, примерно диалог такой: вот зачем я вышла замуж за этого олуха царя небесного? Ну вот было ж вариантов сколько. Угораздило меня вот за этого выйти замуж. И мы всегда смотрим, что у них-то хорошо, а почему у нас плохо. А знаете, почему у них хорошо, а у нас плохо? Потому что мы их не знаем. А у себя мы все знаем, оно вот как на ладони. И вот то, что мы знаем, как мы его интерпретируем. Интерпретируем мы его, то, что мы знаем и то, что есть, из перспективы: я себе надумала, у меня будет муж высокий, темноволосый, с голубыми глазами, стройный. Большинство девушек выходит замуж за прямую противоположность почему-то. Почему? Я не знаю, почему. Эту закономерность тоже нужно было бы... Супер, вот умная женщина. Которые они себе придумали, невесты, таких нет. И почему они расстраиваются или переживают и разочаровываются? Очень просто, потому что реальность не совпадает с действительностью. И если реальность не совпадает с действительностью, то все зависит от того, как я эту несовпадающую реальность с мечтой моей буду интерпретировать. Как я ее буду объяснять? Я буду, как правило, в нас живет механизм. Я хочу найти крайнего. И кто в семье крайний? Вот кто в доме хозяин, кто в доме, тот и хозяин. А вот кто крайний, это всегда либо теща, либо жена, либо соседи, либо плохие дети. Вот родители о детях. В нашей церкви так говорят. Вот если смотрю на детей пастора, ну просто прекрасные дети. Или там вот на детей моей сестры. Ну мои дети. Это ж просто ужас. И никак не справиться с ними. Я иногда таким шепчу на ухо. Дай Бог вам когда-нибудь пожить неделю с детьми пастора. У вас радикально изменится ваше представление об этих детях. Итак, мы все носим в голове, еще раз, о семье, об обществе, о себе, о женщинах мужчины, о мужчинах женщины. Совершенно определенное клише. Мы его вынесли, оно заложено в нас на подсознательном уровне. И вошли в общество совершенно другое. Какое оно? Давайте посмотрим. Вот это общество охарактеризовал как-то социолог следующими словами. Он его охарактеризовал и говорит, современный человек это... Современный человек не спрашивает себя, чего же мне еще приобрести, такого, чего я еще не имел бы. Вместо этого он спрашивает, чего мне... Нет. Экран. Чего мне прочувствовать? Чего мне пережить? То есть, это 80-е годы, потому я что-то не вижу, почему у меня так получилось, что и цитата откуда взята здесь у меня. То есть, социолог характеризует и говорит, это 80-е годы, что современный человек имеет некий максимум материальных ценностей. Он их осуществил. Теперь ему хочется чего-то пережить. Новое, того еще чего не пережил никогда. Если вы заглянете в прошлое так, то вы обнаружите, что примерно в 80-х годах начинается эпоха нарождения новой индустрии. Это индустрия туризма и индустрия развлечения. До этого человечеству не было известно индустрия развлечения и индустрии туризма. Это был ответ на поиск человека. Я уже имею, дом, может быть, квартиру. Во всяком случае, я не переживаю за то, за что переживали люди в 60-е годы, живя в землянках. Я имею квартиру, пусть она не моя, я когда-нибудь ее, как это называется у вас,
приобрету
в собственность. Приватизирую, вот это слово я искал, приватизирую, автомобиль у меня уже есть, пусть ржавый, но есть, а вот теперь бы мне нужно что-то пережить, все как-то вот привычно, все, ритм какой-то, его нужно бы изменить. Начинается эпоха индустрии развлечения, эпоха индустрии туризма. И она ответила вот на эту потребность человека. Давайте мы посмотрим на эпоху мультиграфия, эпохи информации или эпохи постмодерна, в которой мы живем. Не забудьте, пусть у вас перед глазами будет та эпоха, которую мы только что с вами так немного разобрали. Если взять тот же блок, представляющий себе продолжительность жизни где-то 70 лет, между прочим, в эпохе постмодерна жизнь человека продлилась или увеличилась в Европе в сравнении с 60-ми годами от 15 до 20 лет. От 15 до 20 лет человек стал жить дольше. Средний возраст женщины в Германии сегодня это 80 лет. Средний возраст мужчины 75-78 лет. Но мужчины всегда чуть короче женщин живут. Они хоть последние годы хотят перестать женщин мучить, и потому уходят несколько раньше. Они, уходя из мира, и то джентльмены. Так вот, если посмотреть на этот блок отрезка жизни, каким бы он ни был, 70-80-85-90, то семья родителей играет второстепенную роль. Если семья родителей в эпохе модерна играла за главную роль, то в эпохе постмодерна она играет второстепенную роль. Сегодня на Западе, если оно сегодня, может быть, оно и в России, я еще не совсем знаю, так сказать, ваши обстоятельства, но я помню, что моя мама, папа могли завтракать со всеми нами детьми. То есть, прежде чем мы уходили из дома, кто-то в школу, кто-то на работу, кто-то в магазин, кто-то на базар, мы все могли завтракать вместе, будучи верующей семьей, и помолиться вместе. Сегодня западный мир страдает тем, что это невозможно. Потому что детям нужно уходить из дома, если они в хорошую школу хотят, минимум в 6:30-7. В это время мамы уже нет, потому что мама уходит на работу или папа еще раньше. Мама или дети приходят со школы где-то в 4-5 часу, и потому что им нужно рано вставать, они уже в 7:30-8:00 идут в постель. Папа приходит в 8:30-9:00, мама тоже уже в постели, потому что ей раньше нужно уходить, и папа по записке ужинает. Вот возьми там кашу, и там это, белье, там иди в душ, не забудь, сполосни, зубы почисти, и потом иди только спать. Мужчинам иногда это нужно напоминать. Так вот, семья играет некую, так сказать, второстепенную роль, то есть ту функцию, которую она выполняла, она сегодня не выполняет. То бишь, если оно в ваших, я уверен, что в Москве это не по-другому. Убежден в том, что и в Санкт-Петербурге этого не по-другому, и в Новосибирске, может быть, где-то в сельской местности оно еще несколько, но рано или поздно и это будет проблемой, потому что человек сегодня живет не семьей, а живет работой, чтобы семью как-то прокормить. То есть семья некий вот такой вот плацдарм, на который можно убежать немного, но заняться собой, отдохнуть где-то, какая-то гигиена души, духа, но времени на семью, на жену, на детей, как правило, нет, я завтракаю со своей семьей один раз в неделю вместе, это в воскресенье утром. В субботу даже, праздную субботу, адвентисты седьмого дня. Вот мои дети плакали: папа, ну почему нам и в субботу надо вставать 7:30? Я говорил, потому что 9:30 начинается богослужение. Пока вы умоетесь, пока мы поедим, пока мы соберемся. То есть это было стихийное бедствие. У адвентистов выгодно все. Они празднуют 2 выходных дня. Субботу – это стихийное бедствие, воскресенье – это общий выходной. Мы в воскресенье обедаем или завтракаем и обедаем вместе. Это единственное время, где можно посидеть вместе и поговорить, хотя должно бы быть на самом деле по-другому. Я надеюсь, что у членов церкви моей все минимум немножко по-другому. Детство было у нас в предыдущем с первого с года до 23. Здесь детство с года до 14. Это официально, это и государство записывает дети, и паспорта, или там, если куда-то выехать, выдают детский паспорт с года до 14. После 14 лет, с 15 где-то до 17, это юность. С 18 до 19, до 29 лет постадолесценс, то есть после, так сказать, юности время, работой человек начинает заниматься где-то в 16-17 лет. Первые, во всяком случае, на Западе детей уже в этом возрасте посылают целый месяц, освобождают от школьных занятий, и ребенок должен найти место, где он будет месячную практику проходить. Производство, чтобы познакомиться с каким-то производством. Они подготавливают детей, дают информацию и так далее. Ребенок начинает над работой задумываться, над своей профессией где-то так вот между 15-16 годами. Первую профессию он приобретает где-то между 19-29 годами. К этому времени у него появляется первая семья. Первая семья. Я не зря говорю «первая семья». Почему? Потому что я попробую объяснить особенности несколько позже, особенности вот этого общества постмодерн. Вторую профессию он приобретает где-то к концу 29-30 лет, вторую профессию, потому что начинает понимать, что этой профессии ему будет недостаточно. Он вынужден на это настроены так называемые биржи труда, чтобы молодых людей сориентировать на то, чтобы они приобрели минимум какую-нибудь еще одну параллельную профессию. Этим начинает человек заниматься где-то между 27 и 30-33 годами. Так называемое наступает между 30-40 годами rush hour. Не знаю, как по-русски. То есть время спешки. Человек, час пик у человека. Человек начинает понимать, так, к этому времени на Западе человек начинает понимать, так, профессия у меня есть, квартира есть, дом есть, все. Мне нужно, я еще чего-то не успел. Вот здесь в это время начинают появляться дети. После 30 лет появляются дети. До этого, в эпохе модерна, дети появлялись у родителей, когда родителям было между 18 и 23 годами, первые, так сказать, или 24 годами, 5 годами первый ребенок появлялся. И в это время появляется вторая семья. То есть первое разочарование человек уже пережил, достигнув кое-как рубежа 30 лет. То есть разочарование в партнерстве. Почему? Интересно, что вот живя в эпоху постмодерна, в эпоху, когда индустрия наслаждений или индустрия, как мы ее назвали по-русски, развлечения, совершенно верно, индустрия развлечений практикует и пропаганду того, что семья в первую очередь это развлечение. То есть на самом деле, если вы почитаете популярные журнальчики для молодежи, я не знаю, есть такие здесь опыту западного, то вы обнаружите, что там детей уже в возрасте, между прочим, интересно, что на Западе детей начинают, так сказать, подробностям сексуальной жизни просвещать уже в 4 классе. То есть 3-4 класс, это где-то возраст так 10-11 лет. И с сексуальной интимной жизнью дети начинают жить буквально на Западе очень рано, в 13-14 лет. У них первые сексуальные опыты, понятно, что первая семья, то есть первый партнер, более или менее стабильный, с которым человек говорит, давай мы съедемся, одну квартиру будем экономить. Как правило, первая семья базируется не на базе семейных представлений модерна, а на базе представлений постмодерна. Прежде всего, мы экономим. Ну, мы же друг друга любим. Нам хорошо в кровати. Ну, почему же нам не жить вместе? Ты будешь экономить, я буду экономить. Тебе не надо за целую квартиру платить. Мне не надо за целую квартиру платить. Мы съедемся, будем работать где-то рядом. Я тебя буду возить, ты будешь меня возить. Это экономические соображения. Ни в коем случае морально-нравственные, а экономические соображения. Ребенок или молодой человек в 18 лет становится абсолютно независимым от родителей. И потому он начинает и жизнь свою складывать так, как ему хочется, так, как ему кажется, тем паче, что его просветили на тот счет, что семейная жизнь – это где-то вот больше удовольствия. И потому первое партнерство разваливается по одному простому признаку – «он мне надоел». Она мне надоела. То есть фактически партнерство строится, как строится отношение детей в песочнице. Мне эта игрушка надоела. Я хочу новую, я хочу другую. Потому уже, так сказать, к 30-40 годам у человека, как правило, первый опыт не сложившегося партнерства, а партнерство, даже если оно поверхностное, кто-то от кого-то ушел, это для кого-то всегда травма. А как правило, для обоих. И таким образом слагается так, что одни человек создан Богом так, что мужчины не могут без женщин, женщины не могут без мужчин. Мы ищем друг друга так, что где-то к 30 годам люди ищут и образовывают вторую семью. И думают, теперь я подготовлен. Теперь я подготовлен, у меня есть опыт. Вторая семья, ну во всяком случае вторая, 100% навсегда. Но так как критерии построения семьи поверхностные, то есть над ними никто не работает, никто не меняет, никто не говорит молодым людям. Первое, не надейся, это только мечта, она не осуществится. Опыт с первым мужчиной или с первой женщиной, с которой вы создали что-то наподобие семьи или партнерства, никак не сделал тебя способным быть счастливым с другим человеком. Это по определению невозможно. Я могу на Тойоте учиться водить машину, а потом водить МАЗ. Проблем не будет. Но я с Маней не могу набраться опыта семейного, чтобы потом жить счастливо с Таней. Не получится, потому что каждый человек абсолютная индивидуальность и не является клоном того предыдущего человека. И поэтому вот эта надежда, я мол, и это интересно, суггестируется людям молодым сегодня, как бы дается как некий критерий, вы можете экспериментировать, потому что не экспериментируя, вы не можете вести счастливую семью. Это на самом деле идея эпохи удовлетворения, удовольствия, или, как мы сказали с вами, эпохи развлечения. Тогда, когда мы смотрим на семью, как на удовлетворение моего желания развлечься, оно будет временным. Посмотрите на наших детей. Когда-то мне подарили одну машинку, и я знал, что вторую мне никогда ее не подарят, и она меня сопровождала до 16-летнего возраста. Попробуйте вы сегодня, посмотрите на ваших детей или внуков. Какой ребенок еще имеет ту машинку, которую вы впервые ему подарили? А ее уже нет после полутора недель, а то и две. Дай ему, и он будет где-то в магазине ходить, мама, купи, да у тебя же есть. И это его не удовлетворяет. Вот этот внутренний позыв иметь постоянную смену чувств, иметь постоянную смену образов, иметь постоянную смену чего-то, это ориентация вот на удовлетворение вот этих на самом деле поверхностных потребностей человека. Поэтому вторая семья. К этому времени человек приобретает третью профессию в постмодерне, потому что он говорит, вторая семья, теперь я должен как можно больше, мне нужно, может быть, посмотреть, переориентироваться несколько, переехать, может быть, и больше денег зарабатывать. Приобретается третья профессия в промежутке между 29 и 40 годами. Начинается время selfness, то есть человек начинает, наконец, думать о себе. То он думал о работе, потом думал, что он экспериментирует семью, потом он думал о том, что ему нужно 2-3 профессии. Он делал это, потому что жизнь заставляла. После 40 лет где-то, понятно, что эти цифры, они не абсолютные, а чисто схематичные, человек начинает думать о себе. В это время человек начинает говорить, я теперь нашел, к чему я призван. Идея призвания, я нашел себя, это мое призвание. Посмотрите, сколько ему лет, где-то между 41 и 55 годами человек находит свое призвание. Первые потери или первые потрясения человек к этому времени переживает, это потеря родственников, потеря друзей, может быть, первые болезни, первые сложности, конфликты на производстве, кого-то уволили и так далее. То есть это первые травмы, солидные травмы, которые в этом возрасте человек неизбежно, любой человек переживает. То есть мы в жизни по определению будем невероятно много потеряем то, что нам ценно. Мы должны помнить, что в мире смерти умирает не только человек, умирают его надежды, умирает дружба, умирает любовь, умирает привязанность, умирают профессии, умирают огромные концерны. GM должен был перестроиться, чтобы не загнуться. Об этом концерне думали, что ему конца и края нет, что никогда не кончится. А Lehman Brothers, где этот банк, куда он делся? То есть в мире умерла греческая империя, вавилонская, римская, умерла советская эпоха. умирают не только люди, умирают не только эпохи, умирают и наши ожидания. В процессе нашей жизни мы будем многое терять, многое похоронить мы должны, расставаться мы должны. И вот совокупность этих переживаний как бы неким, если можно так сказать, собранием их, человек начинает осмысливать где-то в районе между 45-55 годами. И здесь появляются первые увлечения. Здесь мужчины преуспевающие начинают играть в гольф. Они начинают покупать себе Феррари. Не все, кто стал преуспевающим. А кто не стал преуспевающим, тот начинает заниматься рыбалкой. А кто и к этому как-то не пробился, тот начинает заливать неудачу пивом. Или еще чем-нибудь. То есть, в принципе, здесь, вы видите, здесь может, так сказать, наступить в жизни человека некий рубеж, после которого он либо будет продолжать духовно расти, интерпретировать жизнь положительно, либо свершившиеся в его жизни катастрофы сломают его, и он будет, соответственно, относиться к жизни. И после 56 до 80 появляется отрезок мудрости. Человек начинает успокаиваться. До 55, 56, 7, 8 лет человека гонит жизнь. Он, главное слово, we have not time. У нас нет времени. Это главная фраза, которую мы слышим на Западе, я думаю, здесь на Востоке, или между Западом и Крайним Востоком тоже. Чего огромный дефицит? Это времени. Человек до где-то 56 лет просто галопом несется по жизни, его заставляет обстоятельства жизни делать это. У него нет времени для себя, для семьи, для детей, для осмысливания жизни. Интересно, что крещение люди принимают либо в возрасте между 18 и 29 годами, либо после 60 лет, когда человек начинает сталкиваться со сложностями жизни, начинает понимать, что жизнь не вечна, что у него появляются первые болячки, первое хождение по врачам, то бишь по мукам. Интересно, что это тоже в плане миссионерском тоже интересное наблюдение. Вторая потеря в это время и третья семья. Средний мужчина и средняя женщина на Западе сегодня в процессе жизни между 1 и 80 годами имели три партнерства, официальные, не говоря о неофициальных. Это тот мир, в котором мы живем. Мы в самом начале сказали, как можно это интерпретировать. Можно интерпретировать падение нравственных ценностей. Мораль и нравственность настолько упала, что, ну, понятно, здесь они вот те тысячу пар, которые зарегистрировались сегодня, через 3 года половина из них разведутся. Почему мораль и нравственность пала? Нет, на самом деле все по-другому. Любую статистику можно читать по-разному, на самом деле. И вот это вот количество, огромное количество разводов, несравненное с предыдущей эпохой модерна, является не падением нравственности, а следствием свободы. Большинство женщин между 50 60, или в 50-е, 60-е, 70-е и до середины 80-х годов хотели бы уйти от их мужей, но не уходили. Почему? А куда? О, а куда? У меня нет зарплаты. Он хоть какую получает? Ну, пьет, ну, половина пропивает, ну, я что-нибудь у него украду где-нибудь. Возьму зарплату, пойду, и не он получит зарплату. Кто постарше, тот помнит. Получали иногда у некоторых мужчин зарплату, не заработавшие ее, а жены. И что жены такие делали? Они не деньги несли домой. Они с этими деньгами, так сказать, брали грузовой автомобиль. И шли, ехали, закупали муку, сахар, макароны, гречку, еще какую-нибудь крупу. То есть отоваривались, чтоб мужик не пропил. Это было, может быть, это где-то в какой-то степени сегодня есть, я не знаю. Но тогда женщины хотели бы многие уйти, то есть статистика разводов в 60-е и 70-е годы была бы совершенно другой, если бы женщина была свободной. Она хотела бы, но не могла. Другое еще, почему не было разводов так много? По одной простой причине, даже в нашей церкви. У нас-то в церкви увеличились разводы или нет? Да, мы когда-то могли говорить, в адвентистской церкви не разводятся. Но никто не спрашивал, почему. Потому что я могу по секрету вам сказать, почему. Потому что мы не разводились. Многие сестры и братья, будучи адвентистами седьмого дня, жили как соседи. Они могли в субботу утром так серьезно и солидно поскандалить между собой, что и представить себе невозможно, но садились в трамвай или в автобус, если был автомобиль, надевали дежурную улыбку и вместе приходили в церковь. Счастливая пара, и никто не подозревал, что у них дома на самом деле беда. Мужья избивали жен. Кто об этом знает, кто об этом говорил, и куда им было бежать этим женам? Я знаю не одну семью, где в нашей семье ночевали женщины, соседки, только потому, что мужик уперся рогами дома и кричал жене: «Налей еще». А если она не наливала, то он просто делал с ней, что хотел. То есть обстоятельства жизни не давали уйти или развестись, или начать новую семью. Второе. Третье – морально-нравственная ответственность. А что скажут люди? У нас даже коммунистическая партия на этот счет прочесывала партийных своих членов партии. То есть если кто-то, намекалось только, что разводился он, то на партийных собраниях таких чистили вдоль и поперек и заставляли жить в семье. На западном или в западном мире, или в западной культуре, в культуре постмодерна этого сегодня нет. Напротив, если две подруги встретились, и одна другой жалуется и говорит: «Слушай, достал меня мой». Чем достал? Ну, сидит только в интернете. Вот как придет домой от него, ни слова не дождешься. Он в интернет как упрется рогами. Можешь говорить, что хочешь. Можешь просить, что хочешь, говоришь. Ну, давай поедим вместе. Он берет тарелку борща, идет к интернету, там хлебает. Это его партнер, это его жизнь, это его хобби. Что делать? Говорит одна другой. А та другая подруга говорит: «Да оставь ты его себе, что других мужиков нету, что ли?» Это первый совет, который женщины сегодня дают подруге, или нет?
Да.
Ну, да, 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 так говорят, да, оставь ты его. Ты, пока ты молодая, пока ты еще симпатичная, ты можешь себе такого миллионера оторвать, что просто, а еще лучше зайди в партнерство иностранных, так это самое, государств, да ты выйдешь замуж дважды два при всех твоих данных, образованная, красивая, симпатичная, стройная. Как? И замужняя еще, да, все равно шансов. Какую мы даем рекомендацию? Разведись. Почему? Потому что в голове у нас вообще отсутствует модель другого мышления. А почему бы нам нашу проблему не сесть и не обговорить солидно? Не друг с другом, потому что друг с другом, в принципе, невозможно. По одной простой причине невозможно. Потому что если мы находимся в проблеме, то виноваты в проблеме оба. То есть вот большинство женщин считает, что если мужик пришел домой и не пьет, но сидит постоянно у компьютера, он виноват. Психологи вам скажут, что если есть конфликт в семье, есть проблема в семье, то виноваты всегда оба. И как правило 50 на 50. Поэтому разговоры, вот диалогу, решения проблем мы не научены. Социологи сегодня кричат просто громко и говорят, молодежи сегодня, людям говорят сегодня, мы двум вещам не учимся. Мы не учимся партнерству нигде, такой школы нету. И мы не учимся воспитанию детей. Мы почему-то думаем, партнерство, а что тут такого? Мы будем жить, как все. И у нас все получится. У них не получилось. Вот у Васьки точно не получилось. И у Маньки не получилось. А у меня получится. Мы же не дураки. У нас получится. И мы думаем всерьез, что получится. И даже не предполагаем, что всему надо учиться. Нас учили есть, не обливаясь. Нас учили азбуке, нас учили чистописанию. Нас учили ходить, не спотыкаясь. Одевать правый ботинок на правую ножку и левый ботинок на левую ножку. Нас учили галстук завязывать. Всему нас учили. Оно не упало с неба. Я не родился и мог чего-то. Почему же мы думаем, что партнерство у нас получится, не учась? Партнерству надо учиться. Методом решения проблем и конфликтов в семье надо учиться. Почему? Потому что если у нас нигде нет школы обучения взаимоотношений в партнерстве, то вы думаете, ее нет? Мы ему не научились. Мы не научились системе, то есть систематическому, так сказать, систематично не подошли к этой системе, то есть к этой проблеме или к этому факту. Но к одному мы не учитываем, что мы в семье наших родителей учились партнерству, но, как правило, негативно. Дело в том, что психологи сегодня говорят, это серьезное исследование, что мы все выходим из семей наших родителей на предмет семейных отношений травматизированные. Почему? Потому что ребенок, вот соседи могут не видеть, как Манька живет с Васькой. Но ребенок, родившийся там, все знает. Знает, как мама относится к папе и как папа относится к маме. Что мама говорит, ты вот это вот делай, но папа придет, ты ему не говори, пожалуйста. Или другие разные вещи. Что папа может нарычать на маму, и что мама может неуважительно сказать что-то папе. Пошел вон, сделай то, я тебе сколько могу сказать, мусор уже не выносил сколько лет, я тебе постоянно я должна, сколько тебе напоминать и так далее. Мы же всегда иногда говорим на повышенных тонах. И вот интересно, что все то, что мы говорим в семье на повышенных тонах, отражается и откладывается на подсознании детей. На подсознании детей не откладывается доброта. Почему? Потому что травма намного более глубокая, когда ребенок не может понять, почему любимые им люди, вот ребенок любит равно и папу, и маму. Это мы учим, и мы обижаемся. Если ребенок говорит, ты кого любишь? Маму любишь, да, а папу, как ты папу любишь? Сильнее, чем маму. И ребенка начинаем заставлять делать выбор. Не стоит этого делать. Ребенок любит родителей равно, и потому он не может понять, как эти два им любимых человека друг друга не переваривают. А вот у каждого из нас есть любимый мозоль. Так-то, в общем, в целом все нормально. Но если муж наступит на любимый мозоль, если он в ботинках зайдет с работы в кухню, то ему мало не покажется. Я ему покажу, извиняюсь, кузькину мать. Да, и ребенок это чувствует и не может сообразить, почему же мама теперь орет на папу. А папа огрызается, и ребенок считает, что он виноват. Ребенок считает, что он виноват в конфликте родителей. Особенно это заметно в семьях, где дети являются свидетелями разводов, и если эти разводы совершается, так сказать, с криками, хлопанием дверями и так далее и тому подобное, то, как правило, дети считают, что они виноваты до определенного возраста. Это потом только они начинают постфактумом интерпретировать все по-другому и как-то себя успокаивать. Уже на определенном возрасте дети считают, что они виноваты в том, если родители разошлись. Таким образом, дети выходят в жизнь самостоятельно и, строя партнерство, выходят с травмой. Ее необходимо лечить. То есть это не надо в психушку ложиться или идти к психотерапевту, а необходимо себя просветить на этот счет и искать механизмов, а как же решать конфликты, как их решать, как к ним подходить. И вот здесь нам нужно, если мы в постмодерне, хозяином был, вы хором почти сказали, в доме муж, и если он сказал, мы едем в отпуск туда, то туда мы и ехали, потому что кто платил? Папа. И если он говорил, мы в отпуск не едем, а играем во дворе под балконом в домино, то это и был отпуск, балкония называется. То есть отдыхали все на балконе. Сегодня это по-другому. Сегодня на самом деле и жена что-то зарабатывает, и что-то приносит в дом, и она, естественно, считает, что она вправе тоже предлагать. И элементы эмансипации подвигли на это же самое тоже. Многие женщины стали, и это хорошо, знают себе цену, с чувством собственного достоинства, и таким образом получается некое демократическое противостояние. Вот в демократии партийной, государственной, мы научились в обществе давать каждому свое право говорить кто что хочет, а плебеи, прошу прощения, мы с вами выбираем. В семье так почему-то не происходит, так произойти невозможно, потому что, так построить взаимоотношения невозможно, их необходимо добиваться. И так как мы учились у родителей добиваться всего криком, плюс в детстве проверили, что это работает, вот как ребенок добивается у мамы, чтобы она ему купила мороженое. Упал на асфальт, побил ножками, ударился два раза головой так, чтобы больно не было, но маме казалось, что это больно, и тогда мама обязательно купит. Этот инстинкт есть в нас, и потому мы начинаем в нашей семье, желая добиться своего, мы буквально начинаем выносить голову друг другу, мозги друг другу. То есть образно, в образном смысле биться головой о стену. Мы исходим из двух, или из такого исходного. Кто-то прав, а кто-то не прав. И вот если мы из такой модели подхода друг к другу, так сказать, спорим о чем-то, кто прав, а кто не прав, война неизбежна. Потому что если я думаю, что я прав, а я думаю, что я прав, больше того, я уверен, что я прав, и моя жена думает, что она права, но по-другому, то нам не добиться компромисса. Каждый будет хотеть доказать свою абсолютную правоту. Плюс у нас в голове, взяли мы это из 20-го столетия, из столетия модерна, взяли совершенно определенные представления о том, что она мне должна, он мне должен. То есть мы исходим, строя взаимоотношения в семье, из долга. Это патриархальное отношение к семье. Муж, взяв женщину, женившись на ней, должен был устроить ее жизнь. Это был его долг. Сегодня, когда двое работают в семье, чей долг является каким? Кто договаривается и как? И таким образом, вот об этих долгах, об этих разночтениях мы начинаем спорить до посинения, в принципе, до конфликта. Поэтому современные психологи предполагают сменить модель подхода. Сменить модель подхода и не исходить из того, что кто-то мне должен или обязан, потому что если я должен моему шефу, это нормальные взаимоотношения, я могу быть и обязан моему шефу, но ровно на 8 часов в день, как мы с ним договорились по договору. Семья же не строится на договоре, семья строится, надеюсь я, на любви. Два совершенно свободных человека говорят друг другу: да, мы хотим жить вместе. Исходные совершенно другие. И потому подходить к этому такому союзу из позиции «кто-то кому-то должен» означает завести в тупик войны подобное партнерство. Нам необходимо менять модули. Я попробую вам привести отвлеченный пример. Представьте себе, я с моей женой отдыхаю где-нибудь на Малорке, и утром нам надо идти так, в четырехзвездочном отеле, у нас полный пансион, я что-то заснул, и она утром меня трясет и говорит: вставай уже на завтрак, уже на завтрак. Ну и потрясла, и говорит: ладно, ты уже это, я побегу уже, чтобы там не все не съели. И она побежала. А я как лежал, так и остался лежать. Ну и заснул. Заснул, просыпаюсь, смотрю, время еды кончилось, завтрака кончилось. Теперь я буду все время до обеда ходить голодным. Встаю немного внутренне разочарованный, Смотрю, на столе стоит яичница, она ее принесла. И стакан апельсинового сока, кусочек хлеба. И тут она из души выходит. И я говорю, а что, салата не было, да? А где персики, апельсины и сливы, которые вчера там лежали, что их не было? Ты что, только яичницу принесла? Можно? Почему так можно реагировать? Или кто так реагирует? Тот, кто думает, она должна обо мне беспокоиться. Если же я смотрю на подобный ее жест не как на долг, а как на некий жест добровольного мне служения, она не должна была, но сделала, то буду я спрашивать, а где салат? Нет, я скажу спасибо. Потому что она могла меня вполне оставить без завтрака. И была бы права, но она принесла мне завтрак. Пусть только из яичницу, хлеб и апельсиновый сок, но принесла. Это почти 100% случай из моей жизни. А когда я стал с ней выяснять, ну а почему ты мне пару фруктов не принесла? Она говорит, ну руки у меня заняты были. Яичницей, хлебом и апельсиновым соком, а когда я уже вернулась, хотела тебе и персики принести, если уже было закрыто. То есть она-то и все хотела, а я-то не догнал. Я-то смотрю, она мне должна, и как она это могла мне такому вот не сделать все до конца, как надо. Это некая модель, которую мы проигрываем очень часто в семье, в партнерстве. Приходит муж домой, на что он настроился? Вот муж уставший идет домой, на что он настроился? Борщ готов и пельмени тоже, а к пельменям еще и салат. А к салату уже и готовое белье лежит в ванной, и шампуни все понаставлены, ему только нужно вот сбросить себя и праздник. Приходит, а она в бегудях бегает. Потому что ее пригласили встретиться с одноклассниками. И так как у нее не было на этот вечер что-то одеть, она еще бегала и в шопинг-тур. И он говорит, почему нечего пожирать? Громко нельзя, да? И теперь я спрашиваю его, а она должна? Если в голове у меня мои отношения с моей женой строятся на принципе «она мне должна», то тогда будет подобное поведение. Если же я в моей голове совершенно другая концепция, она может, и я буду очень рад, то тогда это меня не расстроит, если борща нет. То бишь я сам могу встать за плитку и сказать «милая», важно на встречу с одноклассниками, важно, чтобы ты там выглядела как куколка, все дивно, правильно все сделала. Беги, я сварю борщ, придешь, покушаешь. Это был бы мой подход, если бы я на нее смотрел не как на мне что-то обязанную, что-то сделать обязательно, обслужить меня. Она не рабыня. Вот в патриархальном обществе, которое отложило очень сильно, бросила тень из 18-19 столетия на 20-е столетие, на общество модерна, взяты эти модели в 21 век, и у многих мужчин именно так функционируют. Или женщина говорит, купил муж автомобиль, не красный, а что ты купил такого цвета? Можно ж? Почему? Потому что она думает, он должен учитывать ее вкус. Но если она не исходит из модели «он мне должен», а мы на добровольной базе живем вместе, я ему сколько могу, как могу, потому что люблю от максимума, а он мне сколько может, чего может, как может, тоже от максимума, то тогда нет претензий друг к другу. Может быть недовольство цветом купленного автомобиля, но тогда я буду спрашивать о цвете не руки в бок, и почему, а спрошу, слушай, милый, а что другого цвета не было? А можно автомобиль поменять? Ты ж вот только он два дня здесь, может быть мы можем взять и цвет поменять. То есть подход модели решения каких-то конфликтов будет совершенно другой. Первое, и что важно нам в 21 веке, в веке постмодерна, нам необходимо освобождаться от клише, которое мы забрали из патриархального общества 18-19 столетия, тень которого брошена была на 20-е столетие, где мы исходим из того, будто все нам должны, кроме нас. И должны начать рассматривать партнерство, семейное партнерство, как отношение двух равных на любви, решивших друг с другом жить, величин, людей, с одинаковым интеллектом, одинаковыми потребностями, одинаковыми нуждами и одинаковыми, важно очень, на самом деле чувствами, которые можно оскорбить, унизить, обидеть. Не выдавать или не ставить себя в некое мерило, по которому все должны ориентироваться, а говорить друг с другом на равных, на самом деле, как партнеры. Поэтому давайте мы с вами, может быть, это я рекомендую взять с собой. Сколько бы мы ни жили в супружестве, начинаем ли мы супружество, начали ли год тому назад, 2, 10, 15, 20, 30 ли лет, 40 ли, мы можем изменить наши отношения. И мы должны радикально их изменить. И думаю, что мы, как дети Божии, тем паче должны это сделать. Вот посмотрите на взаимоотношения Бога с людьми. Иисус Христос умер за род человеческий, когда мы были еще грешниками. Фактически мы Ему должны, и вас, мертвых во грехах, оживотворил. То есть Он сделал нечто, чего мы никогда собственными усилиями не сделали. Не воскреси нас Христос, мертвый себя воскресить не может. По определению, воскрешенный обязан воскресившему Его. Но где Христос относится к нам, как тот, от которого мы зависим? И вот апостол Павел, увещевая Коринфян, в свое время говорит: «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Он эту фразу не объяснял. Ее, может быть, нам стоит объяснять. «Принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Отца». Бог, Иисус Христос, принял безусловно и без условий. Иисус Христос никогда нигде не сказал, ни через пророка, ни сам не учил: если вы не, то я тоже не. Он добровольно дал нам платформу жизни и говорит: если хочешь, а если не хочешь. Вот классический пример этих взаимоотношений Бога или Иисуса Христа, в лице Иисуса Христа с людьми, его мы видим вот в той ситуации, когда Иисус Христос, приближаясь к Голгофе, начинает людям объяснять и говорить такую странную для них вещь. «Если кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не может увидеть Царство Небесного». Масса людей сказали: кто может это вместить, кто может это слышать? Повернулись и ушли. Я бы ожидал, на месте Христа я побежал за ними, я бы стал уговаривать, я бы стал говорить: слушайте, дорогие друзья, ну я не так выразился, сейчас я вам все объясню, вы учтите контекст культурный, теологический, какой угодно, давайте я вам сейчас семинар на эти сказанные мои слова устрою, вы все поймете, я все разложу по полочкам. Не делает Христос. Обращаясь к оставшимся у него 12, он говорит: может, и вы хотите уйти? Взаимоотношения Бога с человеком абсолютно свободные. И Он, Иисус Христос, говорит: вы мои дети. Вот давайте учиться у этого Отца Небесного вот этой структуре мышления и взаимоотношения друг с другом. Мы же по любви друг, когда-то любили друг друга и живем вместе. Давайте вот над этой любовью работать. И психологи говорят сегодня, тогда, когда люди не ссорятся между собой, то есть не воюют, не доказывают, кто прав, а кто виноват, кто кому должен или кто не должен, или сколько должен, сколько этого долга уже выполнено, а сколько нет, если этого нет, то тогда любовь не умирает. Любовь перевоплощается, приобретает новые формы, углубляется. В начале взаимоотношения между мужчиной и женщиной это эйфорическая любовь, любовь захватывающая. Собственно говоря, управляемся мы тогда гормонами, да? Невероятно управляемся гормонами, не здравым смыслом, да? Иногда... Я думаю, большинство из вас знают, если не в своем опыте, то в опыте своих соседей, друзей, знакомых. Там мальчик или там девочка влюбилась, приходит домой, и, ну, где-то она становится понятным, что она влюбилась там, или он влюбился. Первая реакция родителей. Ты куда смотрела? Или ты куда смотришь? Это ж почти всегда, я не знаю, 90%, наверное, 95% вот такая реакция. Почему? А она просто по уши влюблена. Потому что человек под влиянием гормонов на самом деле буквально становится слепым. Это невероятно прекрасное время влюбленности. Но оно недолго, оно 1.5-2, максимум 3 года начинается первый кризис. И он будет тем сложней, чем больше из модерна мы притащили в модерн. Чем больше моделей в нашей голове, она мне должна. А она будет говорить, ты мне должен. Мы тогда начинаем после 3 лет воевать. Мы не будем воевать, если сменим наши клише, если сменим наши модули отношения друг к другу и будем рассматривать взаимоотношения друг между другом как союз двух абсолютно свободных величин, которые по любви соединились друг с другом, и из любви исходят друг к другу. И я рекомендую каждому для себя исходить в оценке своего партнера из того, что он сейчас то, что сделал, сделал максимально, как только мог. А он подходил бы, оценивая мое отношение к нему, как я делаю все из максимальных моих способностей. И если я чего-то не сделал так, как нравится, то потому что просто не смог, чего-то не учел, чего-то не было у меня в голове. Я просто, мы не совершенные люди, мы чего-то можем не учесть, чего-то не знать, чего-то не досчитать. Давайте подходить друг к другу так. Мужья оценивают своих жен. Она сварила борщ, не досолила, ну, бывает. Она-то старалась, но отвлекли дети, но отвлекла теща, но отвлек звонок подруги, отвлеклась. Она не назло мне не досолила, а просто не учла. Мы все ошибающиеся люди, errare humanum est, ошибаться человечно есть. Я безошибочен? Нет. Понятно, что и моя жена тоже не безошибочна. И вот из этого факта, подходя друг к другу и строя взаимоотношения друг с другом, мы упрощаем жизнь, наше чувство собственного достоинства поднимается, и мы не можем не любить. Мы начинаем любить интенсивней, чем тогда, когда любили. Это характеристика постмодерна. Современный человек испробовал все, что испробовать можно. Он тоскует по кому-то, кто на самом деле бы о нем заботился. Это крик современного человека. Современный человек на самом деле имеет максимум того, что вообще человек может. Возьмите, сравните 21 век с 20-м, 19-м, 18-м, я уже не говорю о средневековье. Мы сегодня, средний, безработный, живет, как не жили князья в средневековье. Их ели вши, их ели блохи. Они, большинство из них зимой мерзли, как цуцики, я извиняюсь. Они не доедали, даже князья не доедали, ходили полуголодными. Поэтому мы сегодня, имеем настолько, сколько не имело на самом деле ни одно поколение. Нам только быть счастливыми. И если мы несчастны, то это зависит не от того, что нам чего-то не хватает, а потому что, простите, у нас не хватает чего-то в голове. Позитивного видения мира, позитивного отношения к себе и отношения позитивного к окружающему нас миру и людям, тем паче к тем, кого мы когда-то называли любимый, любимая, родным, родная. Многие люди... Да, это я Давайте-ка мы следующий... можно следующий слайд? И мы закончим наше... наше общение сегодня. Я хочу сейчас еще раз с вами посмотреть на мир из несколько другого ракурса. У меня еще пока нет ничего. Представьте себе, мы жили бы, представьте себе деревню, состоящую из... Техники, у нас не получается что-то здесь. Алло? Следующий этот, презентацию. Представьте себе деревню из 100 человек, которая отражала бы пропорциональное сосуществование людей. Представим себе 100 человек, человек, отражающий пропорции населения нашего мира в нем. Жило бы из 100 человек. 57 азиатов, 21 европеец, 14 американцев, север и юг, 8 африканцев, 52 женщины, 48 мужчин, 70 представителей не белой расы, 30 представителей белой расы, 70 не христиан, 30 христиан. Это примерно процентное отношение в мире людей, соотношение рас, культур, религий, полов. 6 человек будут владеть 59% всего капитала, и все 6 будут американцами в этой деревне из 100 человек. 80 из них не имели бы достаточной жилплощади. 80. 70 были бы безграмотными. 50 из них не доедали бы половина. Один лежал бы при смерти. В это время родилось бы 2 новых, и один владел бы компьютером, и лишь один имел бы высшее образование. Если смотреть на мир из этой перспективы, то становится понятным стремление людей к взаимопониманию, толерантности и, конечно же, образованию. Потому что у человека, не имеющего образования, шансов как-то улучшить свое социальное и материальное положение невозможно. Если вы сегодня утром проснулись здоровыми, без недомоганий, то вы счастливее 1 миллиона человек, которые не доживут до следующей недели. За неделю в мире умирает 1 миллион человек. Вы не кандидат быть в их среде. Если вам никогда не приходилось быть непосредственным свидетелем военных действий, вы никогда не испытывали чувство одиночества, попавшего в плен, и не испытывали агонии пыток, если вы не знаете, что такое голод, то вы счастливее 500 миллионов человек в этом мире. Если вы можете посещать церковь, не боясь преследования, ареста или угрозы смерти, то вы счастливее 3 миллиардов человек в этом мире. Если у вас есть холодильник, и в нем есть хоть что-то съестное, если вы одеты и имеете крышу над головой, то вы богаче 75% населения Земли. Если у вас есть банковский счет, кошелек, и в нем немного денег, а также хоть какая-то копилочка с мелочью, то я поздравляю вас, вы относитесь к 8% самых состоятельных людей в мире. Если вы тот счастливчик, который как раз слышит это и одновременно читает, то вы вдвойне благословенны, ибо кто-то думал и позаботился о вас, вы получили образование, и вас кто-то спонсировал. Второе, вы не относитесь к 2 миллиардам человек, не умеющим читать, и у вас, скорее всего, есть компьютер. Некто сказал когда-то, работайте так, будто вам не нужны деньги. Любите, будто вас никогда никто не ранил. Ходите так, будто никто вас не видит. Пойте так, будто никто вас не слышит. Живите так, будто на земле рай. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бьется ли твое сердце за этот мир в унисон с сердцем Спасителя о нем? Вот эти размышления, эту статистику я хотел бы вам дать на дорожку. Фактически мы живем во время, в мире, где у нас есть гораздо более причин радоваться, петь, ходить прямо, а не горбиться, смотреть перед собой, а не под ноги, не прятать взора и быть просто счастливыми. А счастливый человек делает и других счастливыми. И я желаю вам, чтобы вы были счастливыми. Счастливыми мы становимся не от того, кто с нами, а тот, кто с нами, становится счастливым, если мы счастливы. Спасибо вам за внимание. И пусть Бог вас всех благословит. Аминь. Я не считаю себя экспертом, который отвечает на все вопросы. У меня не на все вопросы есть ответ. Так что, если вы зададите сложный вопрос, пожалуйста, не на засыпку. Я просто откажусь отвечать. Теперь я вас слушаю. Да. 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 Вынуждена. Совершенно верно. Да. Угу. Окей. Да. Прежде всего, я думаю, и думаю, это не новость для каждого из вас, что однополые отношения всегда были. Если кто-то помнит и сталкивался с этим, в Советском Союзе у нас была статья на этот счет. То есть за гомосексуализм просто сажали на 10 лет. То есть не было бы статьи, если бы не было этого, так сказать, изворота, или как уже назовите его, или явление, вот так может быть правильнее. Да? То есть это явление не новое в 21 веке. Единственное, и вот здесь, может быть, стоит, когда люди из Востока, я вот так общаюсь здесь, у меня такой, поправьте меня, если я не прав, некоторые говорят, вот там на Западе все уже просто с ума сошли, они с дури, вот там, от, как говорят, от жира бесятся. Там вот теперь уже легализовали браки однополые и так далее и тому подобное. И, может быть, стоит просветить на этот счет, потому что только живя на Западе, можно знать почему. Прежде всего, однополые браки легализуют не потому, что упала мораль и нравственность, а из принципа равенства. То есть началось это где-то во Франции и в Германии. Почему? Потому что наравне с евреями и цыганами сжигали в концлагерях и гомосексуально сориентированных людей. преследовали их. И потому точно так же, как сегодня, любой человек еврейской национальности или цыганского происхождения может приехать в Германию без заявления на то, и он имеет международное право жить там. То есть Германия как бы пытается свои грехи прошлого таким образом покрыть. И этих людей принимает безусловно и без условий. Узнав об этом, однополые люди с ориентацией однополой стали также требовать равного к ним отношения. И это продиктовано прежде всего не моралью и нравственностью, а продиктовано финансами. Если нормальная семья гетеросексуальная выращивает там детей, двоих, троих, как только двое поженились, то налоги они платят мгновенно, чуть не в половину меньше. То есть государство таким образом хочет заставить людей рождать детей, потому что вот еще в 60-е годы пели популярная такая песня была «Милая, немцы вымирают». Да, то есть, чтобы немцы не вымирали на, так сказать, людей, не живущих в браке, пытаются наложить, так сказать, налоги, чтобы таким образом заставить их думать рано или поздно создать семью и таким образом денежки оставлять у себя. На не или на однополые союзы это не распространялось. И они просто подали, эти, так сказать, люди подали в международные суды, и эти суды сказали, что это нарушение прав человека. По какому праву те, кто гетеросексуально живут в партнерстве, есть у них дети, нет у них детей, они, так сказать, имеют поблажки в налоговых, так сказать, в налоговом секторе. Почему эти должны платить так, будто они синглы? И международные суды присудили государствам исправить их конституционные или там какие-то правила и привести их в соответствие с равенством требования, требующие или с равенством по отношению к людям и не дискриминировать их. Поэтому в Германии, в частности, тенденция идет к легализации. Во Франции легализовали это. И в Америке, в некоторых штатах тоже легализовали эти отношения. Из финансовых соображений, а не из соображений морали и нравственности. Вы видели, может быть, по телевизору во Франции, какую это вызвало бурю протеста в народе. То есть, когда этот закон был парламентом принят, то народ буквально тысячами и тысячами выходил на улицы и протестовал против принятия этого закона. То есть сам этот факт говорит, что мораль и нравственность в народе, она на том же уровне, на каком была, потому народ не соглашается с подобными законами. Вот, может быть, это первый вот такой вот ракурс, который я хотел бы или отметить. И что о Библии мы знаем, как христиане, что это аморально. То есть перед Богом это недопустимая вещь. Как? Да. Это, да, но это я слышал. Но я думаю, что это ведь на самом деле нигде, ни в каком государстве не является законным. То есть это преследуется по закону, такие вещи. Что если где-то склоняют родители в силу своего, так сказать, авторитета, склоняют ребенка к чему-то, не, так сказать, не против его воли, а ребенок в определенном возрасте или до определенного возраста должен, так сказать, воспитываться свободно, там, где производится, или, как правильно сказать, где насилие имеет место, там такие явления наказываются в любой стране и в Германии тоже. Да, слушаю.
Почему вы всего один раз в браке? Вы считаете себя исключением из-за постмодернизма?
Не, ну что вы, я не считаю себя. Я-то женился в модерне. Я женился в 76-м году. Представь себе, как я уж почти динозавр. Да. Нет, я думаю, вы знаете, вот одна вещь может быть. Нет браков без проблем. Нету. То есть там, где двое совершенно чужих людей, воспитанных в разных семьях, сходятся вместе, по определению не может быть все гармонично. Это просто надо знать. Поэтому нужно быть на интеллектуально, морально, нравственном и чисто на уровне скажем там, чувство собственного достоинства на таком уровне, чтобы не унижать своего партнера ссорами, не унижать претензиями, не унижать ожиданиями какими-то, ты мне должна или ты мне должен. Вот тогда семья не будет без конфликтов, но эти конфликты будут решаться легко. Вот представьте себе простую вещь. Еду я в автобусе, где-то в Италии. Жарко было. Едем в автобусе с кондиционером. Вдруг сзади меня открывает кто-то окно. И оттуда буквально жара в этот прохладный автобус. Можно сказать: «А ну-ка, закрой окно!» И крикнуть ко всем: «Демократия! Кто за то, чтобы окно закрыть?» Естественно, они все будут на моей стороне. Но справедливо ли мнение большинства всегда? И вот интересно, что в демократическом обществе есть некий параграф во многих, так сказать, уставах. Право, преимущественное право меньшинства. Я этого человека не знаю, а вдруг он астматик. И сейчас вот под впечатлением, то есть под влиянием вот этих кондиционерных, это начинает задыхаться. Он открыл окно, чтобы самому спасти жизнь. Вот если я эту информацию дам всему автобусу, кто на чьей стороне будет, надеюсь я, большинство? На открывшем окно или на мне требующем закрыть? Если я буду требовать закрой окно, он просто здоровый человек, но он захотел вот посмотреть вживую, не через стекло, а вживую, на природу, я буду требовать закрыть окно. Как вы думаете, закроет он? Нет. То есть любое требование к свободному человеку не вызывает у него желания покориться, а вызывает желание доказать, что он прав. Поэтому, если я хочу, чтобы мне пошли навстречу, я должен просить. Не могли бы ли вы закрыть окно? Мне, плохо. Просить. Мы находимся тогда на базе 50 против 50. И он, если я хорошо попросил, и мой аргумент просьбы был весомым, то он может пойти мне навстречу. А если он мне навстречу не пойдет, я могу встать на голову. Он будет сидеть, как сидел. Этот же принцип работает и в семье. Если я требую от моей жены чего-то, то это в ней невольно вызывает механизмы сопротивления. Это в любом человеке так. Только ведь моя перспектива мне известна, а ее перспектива мне неизвестна. Я фактически пытаюсь навязать человеку свободному с его перспективой мою перспективу. Это вызывает сопротивление. Если я хочу легкого решения конфликта, я должен применять дипломатические механизмы. А это значит прежде всего просить. Вот если кто-то хочет свою дипломатию, искусство дипломатического решения конфликтов решить, есть учебник дипломатии. Это послание апостола Павла к Феофилу. Всего 14 стихов, если я не ошибаюсь. Возьмите, прочитайте это послание. От Павла написано частному лицу, Феофилу. Нет, прошу прощения. Я сейчас русский язык путаю. Филимону, вот правильно. Филимону, прошу прощения. Филимону. Русский и немецкий у меня где-то это самое, по звучанию. Филимону. Вот возьмите, прочитайте это послание. Я вот спрашиваю, когда читаю Библию, иногда преподаю, когда-то преподавал я, спрашиваю, как вы думаете, почему частное письмо стало частью священных писаний? Почему? Как? Это ж частное письмо явно апостол Павел не решает никаких богословских вопросов, там не поднимает, никаких. Он решает исключительно одну проблему. К апостолу Павлу прибежал Анисим, беглый раб Филимона. Этот беглый раб у апостола Павла принял крещение. Беглым рабам светила либо смертная казнь, либо если, так сказать, был господин более или менее... таким добрым, то должны были проколоть ухо и печать поставить, беглый раб. И держать его, так сказать, в черном теле. Этого Павел хотел избежать. И пишет сопроводительное письмо Анисиму, адресованное Филимону. И почитайте это послание. Он в конце концов говорит: «Я заплачу. Я заплачу. Прими вот этого моего сына, рожденного в узах. Прими. И если он тебе чем должен, я заплачу». А потом говорит: «Я мог бы, будучи апостолом, приказывать, но лучшим считаю просить тебя, дорогой брат, сделай ради Иисуса». Вот прочитайте это послание и начинайте в семье каждое утро с чтения этого послания. Ваша дипломатия в семье вырастет до невероятного уровня. Почитайте его. Вы увидите, каков дух того, кто когда-то преследовал церковь и думал: я всех их должен взять за глотку, я должен их всех заставить верить, как я, и жить, как я. Встретившись у ворот Дамаска с Иисусом Христом, он преобразился настолько, что, имея абсолютную в то время, в патриархальное время, власть апостола, не приказывает, а просит. Давайте учиться просить и не ожидать: никто мне не должен. Апостол Павел, посмотрите на его другой его эпизод, он говорит: я должен всем, и варварам, и рабам, и невеждам, и свободным, я должен. Это его позиция. И вот если мы в семьях займем эту позицию, я не говорю жене: ты должна, а говорю себе: ты должен. А она, в свою очередь, себе говорит: я должна. Тогда любой конфликт легко решается. Тогда каждый муж скажет: милая, сделай, я заплачу. А она скажет: сделаю, да и платить не надо. Конфликтов не будет. Давайте учиться на самом деле христианским невероятным ценностям, которые мы знаем в голове, но вот опустить их в реальную практическую жизнь бывает сложно, потому мы вот так немного говорим о них. Пожалуйста, брат.
Возможно, я выражу желание всех здесь присутствующих, особенно молодежи. Наверное, все ожидали от вас библейской перспективы построения семьи.
Угу.
Но вы обратили внимание на Христа только уже в последний третий.
Да.
Модернизм, оно отличается от российского.
Однозначно, да.
И здесь все, и молодежь, самые молодые, самые даже дети об этом знают. Но я просто хочу сказать: перспектива второй семьи, третьей семьи и четвертой, пятой, будет ли лучше первой семьи? Я бы хотел именно, чтобы услышала молодежь перспективу библейского построения семьи. Не только на любви человеческой, на любви Божьей и страхе.
Да. Вот смотрите.
Если в семье царит проблема Бог, Христос, в кругу мужа и жены до рождения ребенка, третий только Христос и никто больше, ни мама, ни папа, ни подруга, ни друг, ни самый преданный человек. Тогда Господь решает прочность брака семьи. Но там, где этот момент упущен, и молодые выходят и не получают этого наставления, второй брак будет несчастнее первого, а третий брак несчастнее после первых двух. А из этого мы видели, что в общем-то перспектива каждой девушки рассчитывать не на первый брак, а на второй или на третий.
Ну вот я думаю, что опять, вот я себя удивляюсь, может быть, это моя ошибка, или я не могу конкретно вещи говорить. Разве я это показал и сказал, что все ориентируйтесь, у вас так будет? Не сказал ли я, чтобы этого избежать нам надо? менять наши категории, что вот это последствия чего? Что мы из 20 века притащили в 21-й совершенно определенные категории мышления, и они ведут к распаду одного, второго, третьего. Если мы хотим чего-то солидного, чего-то на самом деле более или менее несущего нас, то тогда нам надо менять, чтобы не было то, что есть. Об этом я говорил. И вот смотрите, прошу прощения, вы говорите, если Христос, я ведь тоже за это, но это ведь настолько избитая фраза, что она, убежден я, ни вам, ни мне, никому ничего не говорит. Потому я говорю о практических вещах преломления этих богословских вещей, которые для богослова может быть наполнены ими, а для людей, у которых богословского образования, ну, у кого у вас здесь богословское образование? Нет, то тогда я хочу не богословские фразы общие, правильные, аптекарские говорить, а чем они заполнены, что под ними или за ними скрывается и подразумевается, это облечь в совершенно определенные практические обороты речи, чтобы можно было выйти отсюда и хотя бы что-то знать. Вот так это надо делать. Фраза «Христос Третий» – все ее слышали не раз. Но как она преломляется в жизнь? Как? Спроси тех, кто ее слышал не раз. Не знаем. И потому я и сказал, мы не учимся жить с семьей. И мне хотелось бы хоть как-то дать конкретных, пусть один, пусть два совета, но конкретных совета, которыми можно начать пользоваться уже сегодня вечером. Фразой «Христос в семье» можно взять с собой, но я не знаю, как ей пользоваться. Это мне говорят молодые люди. Мы слышим. Христос в семье, да, ну вот Христос. Мы читаем утренний страж, мы молимся, а друг друга выносим мозги так, как никто еще не выносил. И Христос в семье не помогает. Тот крещен, и она крещена, и он крещен, и детей в церковь вводим, и утренний страж читаем, и беседу. А в практике, в бытовой жизни, помимо, и вот у нас получается параллели. Пока читаем утренний страж, все дивно. Помолились тоже хорошо. Как только начали говорить, какие мы шторы купим, или будем мы ремонтировать спальню или нет, а если будем ремонтировать спальню, то чем покрасим, и будем красить, или будем обои клеить, здесь начинаются скандалы. Здесь они начинаются. И Христос остается в утреннем страже, а в магазинах или в супермаркетах по строительным материалам, там цемент, обои, краски и муж с женой, который каждый считает, она мне должна. Я хочу вот эту краску, и все на этом, и пусть стоит на ушах. Ну где Христос? И вот здесь нужны совершенно, по моим представлениям, простите меня, поправьте меня, нужны, по моим представлениям, конкретные рекомендации. Попробуйте вот так. И я хочу вам сказать то, что я сказал, эти две важных вещи. Уйдите от моделей «ты мне должен» и примите модель «я должен». И не требуйте, не ожидайте от другого, ожидайте от себя. И вы увидите, вы вашу семью, сколько бы лет она ни была, и какой бы она была счастливой или несчастливой, взаимоотношения улучшатся, показательно улучшатся в короткое время. Пожалуйста.
Недавно вышел фильм «К чуду». Совершенно классный фильм.
Да. Спасибо. Спасибо. Это тоже вот как бы сумма того, что, о чем мы говорим. То есть совершенно конкретные рекомендации. Спасибо вам за то, что вы внимательно выдержали меня. Я вам желаю Божьего благословения. И говорят, что чем меньше нам нужно запомнить, тем легче запомнить. Я дал вам всего две рекомендации. Их нетрудно запомнить, но трудно воплотить. Почему? Потому что нас постоянно стаскивает в колею привычного. Вот помогайте друг другу в семьях и удерживайте от скатывания в семью, в колею требований, и попробуйте держать друг друга вот на ровном таком такой платформе взаимоотношений, ответственности, но каждый от себя. Я жду от себя и знаю, за что я ответственен, что я должен. А супруга, если она знает, за что она ответственна, она должна. Здесь необходимо иногда выверять в разговоре, в постоянном диалоге и обновлять эти, так сказать, апдейт, как по-русски? Как еще? Обновить. О, обновить. Ну вот ужас какой. Забыл. Обновить. Обновлять эти, так сказать, позиции. И сызнова, и всякий раз сызнова. И вы увидите, что это функционирует. И пусть Бог будет с вами. Аминь. Аминь.
Большое спасибо, вот, Роберт, что вы нашли для нас время. Вот. Мы знаем, что вы были утром в Химкинской общине. Мы вас вечером. Спасибо нашему пастору, который пригласил вас. И мы очень надеемся, что это не последняя встреча. Вот. Вы обмолвились вначале, приезжайте к нам, но нас много, поэтому лучше вы к нам. Вот. То есть мы всегда рады, если будете здесь, всегда рады вас пригласить. Вот. Мы попросим сейчас, чтобы вы с нами еще помолились. Угу, пожалуйста.
Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе, Спаситель, за то, что Ты имел такой невероятно чудный проект создать мужчину и женщину. Это совершенно изумительное чудо, которое Ты создал. Но вот после грехопадения, Господь, мы чувствуем, что еще по-прежнему не можем друг без друга, но иногда друг с другом мы не знаем как. Сегодня мы попытались немного посмотреть на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в партнерстве, и попытались и сформулировать, как мы могли бы Твой проект осуществить так, чтобы мы были счастливы в наших семьях. Ты дай нам разума, Ты дай нам на самом деле вот, умение каяться в тех там, образе жизни, который мы, может быть, имели и практиковали в прошлом, и пересматривать нашу жизнь, обращаться к Тебе за помощью, как источнику мудрости, терпения, милости и, на самом деле, любви. Исполни наше сердце миром Твоим, всех здесь стоящих, и пусть Дух Твой сопровождает нас и ведет нас от дня ко дню до того дня, пока Ты придешь в этот мир, когда не будет ни слез, ни страданий, ни горя. А сегодня даруй нам учиться избегать их и не причинять их друг другу. Аминь.
Еще раз вам спасибо. И, друзья, встреча, которая была, она записана, она будет расположена, находиться, как правильно сказать, интернетчики, помогите мне, на сайте Moscow Church TV, то есть вы можете ее пересмотреть. Также есть личная...